Всем добрый вечер. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Духовное понимание истины». Хочу напомнить, да, тут я вроде бы как бы и касался таких вопросов, вот что такое духовное понимание истины, что такое вот духовность, да, какое недуховное понимание истины. И при этом я вот как бы объясняю некоторые места Писаний, да, и может быть у кого-то возникает вопрос, ну так ты просто там что-то читаешь, ты просто что-то толкуешь, да, а вот что ж такое духовное понимание истины? Я то, что сейчас с вами читаю, о чем с вами размышляю, рассуждаю, да, это и есть, будем говорить, пример библейских текстов, которые нужно понимать духовно, то есть, другими словами говоря, духовно это не как-то так, знаете, хитросплетенно, мудренно, что умом это не понять и надо принять на веру. Духовное понимание истины это разумное, логичное, здравое понимание истины, которая взаимосвязана, которая логично одна другую дополняет и создает какую-то определенную, единую, целостную картину. Как вы помните, да, в прошлый раз я уже вам начал читать первую ангельскую весть из так называемой трехангельской вести из Откровения 14 главы. И вы помните, я там говорил, что в руках вот этого ангела, который летит посреди неба, он имеет в руках вечное Евангелие. И там были такие слова: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники воды». И я уже говорил вам о том, что единственное пока из того, что я знаю довольно, как говорится, немало церквей, да, единственное, кто говорит на тему о трехангельской вести, и хотя бы, будем так говорить, издалека, приблизительно, но тем не менее, что-то там понимают, да, то это адвентисты седьмого дня. Другие церкви, хотя об этом написано в Библии, и нам надо было бы знать, потому что это относится к последнему времени, да, вообще на эту тему практически никто и не заикается, потому что не понимают и не знают, как говорится, что это такое, с чем ее, эту весть едят. Так вот, что я хочу напомнить. Да, адвентисты говорят, но сводится это все к тому, что трехангельская весть это, как я уже говорил, и всерьез, и в шутку, да, трехангельская весть, как и многие говорят среди адвентистов седьмого дня, что это суббота, свинина, десятина. Действительно, кроме доктрин, ничего этому миру адвентистской церкви нечего нести. Убояться Бога, признать в нем, как говорится, Творца неба и земли, это значит 6 дней работал, 7-й день почил, поэтому всякий принимающий субботу, становящийся членом церкви адвентистов седьмого дня, он уже как бы автоматически, ну, и принял, и как бы соответствует вот этой трехангельской вести. Должен вас разочаровать, и это печальная картина на сегодняшний день, да, что мы, как и многие, мы, я имею в виду те, кто на эту тему хотя бы говорит, да, что мы скатились до уровня просто, ну, доктринального какого-то, праздники, дни святые, да, там, обряды какие-то, да. А сути, самой сути трехангельской вести мы не понимаем. И я сейчас опять как бы возвращаюсь к чему. Трехангельскую весть почему-то читают именно с 6 текста 14 главы Откровения, но в упор не видят. В упор не читают, делают вид, что как будто бы это не надо, с 1 по 5 текст 14 главы не видят и не читают. Я умышленно зачитал первые 5 текстов, чтобы дать понять, и тем, кто вообще не верит в эту ангельскую весть, да, и те, кто верят, дай-ка, по-своему это понимают, что в начале написано о 144 тысячах. Тут не надо ничего особенно духовно мудрить, пудрить, извините, да. Здесь нужно обратить внимание, что это за люди, что они из себя представляют. И тогда мы поймем, уже будем говорить логически, разумно, что они не могут бегать с трехангельской вестью в виде свинины, десятины и субботы. Вы помните, да? Они поют как бы новую песнь. Я уже говорил, песнь чистоты и святости. Помните, да, я напоминал вам, что кажется Захарии 13 глава, если мне память не изменяет, так просто не буду сейчас искать, да, кажется буквально с первого текста. В последние дни откроется дому Израиля и дому Иуды, помните, источник для омытия греха. Это пророчество о 144 тысячах, которые споют как бы новую песню о чистоте и святости, которую пели пророки в ветхозаветнее время, которую пропели, пропела первая христианская церковь, а потом наступило время темноты и мрака. Святость стала почему-то не святостью или невозможной реальностью. Об этом стали забывать. Церкви плодились, размножались, все приходили почему-то к такому выводу, что мы вообще ничего не можем. Так вот, 144 тысячи – это не какое-то там духовное, ну там, как говорится, количество. Многие говорят, там, это не обязательно 144 тысячи, это надо понимать духовно. А вы знаете, у нас духовно надо понимать, когда ты не понимаешь, как на самом деле, кто это или иной текст, что он говорит, да, то тут слово такое, надо духовно понимать. А духовно это как-то так, знаете, вот наболтать что-нибудь, извините, да, с умным видом, да. Ну и сказать, что если ты не принимаешь на веру, не веришь этому, то ты не духовный человек. И вот, в принципе, вот каждый вот этим выражением духовным, да, вот оперирует именно вот так вот в таком смысле. Так вот, духовное понимание, заметьте, если 144 тысячи стоят на горе Сионе вместе со Христом, на челах у них написано имя Божие, то есть имя, как бы святость, божеское естество запечатлено на ихних лицах, на ихних челах. Если кто-то из вас сомневается, дальше написано, они не осквернились с женами, то есть не осквернились вот этими ложными учениями о невозможности достичь чистоты и святости. Они читали Библию, там написано до точности наоборот. А дальше, чтобы еще ни у кого не возникали сомнения, там написано. Они, помните, в устах их не было лукавства. Они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Обратите внимание, ни за церковью, ни за пастырями, ни за какими-то лжепророками, которые вопреки Библии толкуют до точности все наоборот, да? И дальше написано, они непорочны пред престолом Божьим. И вот обратите внимание, духовное понимание истины. Ну вот если они непорочны не в глазах церкви, не в глазах нас, земных людей, а непорочны пред престолом Бога, то есть Бог своим мерилом их измеряет, и Бог говорит через Иоанна, говорит нам о чем? Они непорочны. И вот представьте, достичь вот такой чистоты и святости, напоминаю, в последние дни откроется источник для омытия греха и нечистоты. Обратите внимание, вот пророчество, что откроется источник для омытия греха и нечистоты, да? И вот люди, которые исполнят это пророчество. Кстати, хочу сказать, чистота и святость, богоподобие – это вообще главная цель, Это смысл христианства. Без этого мы с вами никакие не Христы, а антихристы. И вот представьте, достигали вот такой, будем говорить, непревзойденной для многих из нас святости, чтобы в конце концов, извините, выйти и начать про свинину, субботу и десятину говорить. Ну, извините, я немножко, конечно, утрирую, да, там вот не всегда про эту десятину говорится, но тем не менее, субботу принимаешь, в церковь вступаешь, про десятину не забываешь. Ну и свинина же, естественно, да, тут это уже потом идет. Ну, там еще какие-то наговомовения, там вечеря Господня, членство церкви, какие-то доктрины там, и все. Представляете, люди достигали такой неимоверной чистоты и святости, чтобы выйти в лице вот этой церкви и нести доктрины, которые ни им не помогли, ни этому миру не помогут. Я еще раз напоминаю вам, я вам читал из 8 главы Римлянам, где написано, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, что она, вот эта тварь, творение, люди, которые стремятся к какой-то чистоте и святости, но не знают пути, где, куда пойти, где у кого спросить, кто обладает этим знанием, они вот имеют вот эту надежду, что сыны Божьи, то есть это мы с вами так называемся, да, что они достигнут чистоты и славы небес, а потом вот этим откровением поделятся с другими людьми нашей планеты. И вот это, вот будем говорить, откровение славы Господней, как получить усыновление, как освободиться от рабства греха. Вот это и есть Евангелие Царствия, которое должно быть проповедано и которого до сих пор практически, ну, где-то может кто-то индивидуально и говорит, но если брать вообще, то практически на эту тему молчок. То есть вот то Евангелие, которое спасает во грехах и без ничего, и не надо ничего делать, да, вот это то Евангелие проповедуется и говорится о том, что уже все концы земли достигнуты проповедью вот этого Евангелия, только я говорю, а конца никак нет. Кстати, и гонений никак нет. Ну, такое интересное Евангелие мы с вами несем, да? А сатана вот так вот сидит, думает, ну как хорошо, вот как несут. Мне даже не хочется их бить, пусть несут вот эту ахинею. Мир страдает не от того, что субботы не знают. Мир не спасется, если воскресенье будет праздновать или пятницу. Мир спасется, если он избавится от главной проблемы, которая терзает человечество. Это проблема греха. Нашего дурного с вами нрава, которым сатана пользуется. И как в кукольном театре, знаете, вот так вот пальцами там, да, за веревочки нами дергает, а мы грыземся, а мы ругаемся, а мы превозносимся, а мы воюем, а мы оскорбляем друг друга. Мир страдает от греха. И главная проблема – это как освободить человечество от греха. Ну, вы понимаете, все человечество Бог хочет освободить, но оно не освободится, потому что не хочет, оно ему вообще, как говорится, и ночью не снилось, да, и днем ему некогда до этого дела, но есть отдельные люди, которые алчут и жаждут вот этой правды. И ради них вот эта вот истина должна быть донесена и до них, и до всего остального человечества, которое отвергнет эту весть, да. Но тем не менее, никто не скажет, что не слышал и не видел таких людей, которые вот так вот живут. Поэтому еще раз напоминаю, смотрите, творение ожидает откровения сынов Божьих, чтобы освободиться от рабства греху, от рабства тления, да, в свободу сынов Божьих. А сыны Божьи лежат на диване и ждут второго пришествия. Ну, я говорю, лежат на диване, с собой ничего не делают. Там миссионерят, конечно, да, вот с этим Евангелием. Но с собой ничего не делают. И вот к чему я это говорю? Что 144 тысячи достигают вот этой святости. Вот оно откровение. Откроется источник дому Давидову, жителям Иерусалима, для омытия греха и нечистоты. Вот он открылся. Вот 144 тысячи. Вот они непорочны пред престолом Божьим. Заметьте. И теперь духовное понимание, то есть разумное продолжение, какое должно быть? Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, то есть перестаньте грешить. Ну, здесь коротко написано. Вот то, о чем я читаю вам, то, о чем я толкую, именно здесь, в этих словах, вы видите везде, сплошь и рядом. Святость, святость, святость и святость. И ничего другого. Без святости никто не увидит Господа. Поэтому вы понимаете, почему 144 тысячи в первых пяти стихах описываются, кто эти люди, какого состояния они достигнут. И только тогда мы понимаем, какую ангельскую весть, какое вечное Евангелие, вечное, обратите внимание, Евангелие, которое освобождает человека от греха, в рабство которого мы попали. Евангелие, которое делает царем моей души не Антихриста, а Христа. И слова «убойтесь Бога, воздайте Ему славу», убойтесь, то есть перестаньте грешить. Если мы не перестали грешить, о какой вообще славе Ему может идти речь, когда Его славы на нас с вами нет? И я вам говорил, я это прочитал в прошлый раз, но этот раз говорил, что с этих слов я начну следующее наше общение по этой теме. «Ибо наступил час суда Его». Та церковь, которая проповедует Евангельскую весть, она и этот момент тоже, как говорится, на эти тексты акцентирует внимание. И она говорит, да, есть некоторые пророчества, я не буду сейчас их вспоминать, да, на тему суда, на тему небесного святилища, как понимают люди в этой церкви, есть отдельная тема, довольно обширная, где я подробно все объясняю, поэтому сейчас я не буду много уделять этому времени. Но что я хочу сказать, чтобы нам всем стало понятно. Вот здесь написано, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Обратите внимание, один ангел из вот этого количества людей в 144 тысячи говорит людям, что наступил час суда Его. И церковь, которая на эту тему говорит, она говорит, да, вот там пророчество есть. Вот в 1844 году начался суд над Домом Божьим, да, ну а Дом Божий, естественно же, мы, да, и, кстати, чтобы не было, как говорится, всяких кривотолков, нет ни одной церкви, которая не говорит о том, что Дом Его – это мы. Все Домы Божьи, все по-разному Бога понимают, все друг с другом не могут объединиться, но все, хотим и не хотим, вот надо верить, да, что Дом – это мы. Его дом, дом Бога, это мы с вами. И так говорят в каждой церкви. Так вот здесь написано. Наступил час суда Его. Когда вот эти люди начнут говорить о том, как перестать грешить, когда эти люди своей жизнью покажут, подтвердят, вот, что это все реально, да, что это возможно для каждого верующего, то обратите внимание, они же расскажут, ведь работа освящения – это работа Бога через Святой Дух внутри нас. Но работа Святого Духа, она не может быть совершена вне нас, без нас, как мы говорим, «Господи, если Ты меня не спасешь, а как Он будет спасать? Господи, благослови меня!» Спрашиваешь, а как Он тебя сегодня благословлял? Ты его вообще слышал, вспоминал? Да нет, вроде. Ну, наверное же, он меня благословил. Ну, наверное, да, может и нет. Так вот эти люди, они расскажут. И как Дух Святой действует? И почему мы не слышим? И как надо слышать? И как отличить голос Божий от голоса сатаны? И какое место нашим усилиям в этом процессе? И что нам надо делать, чтобы Дух Божий менял нас, наше естество? И вот когда мы услышим, как Дух Божий работает, когда мы услышим не мертвое Слово Божье, а живое и действенное, а разница очень большая, то наступит час суда его. Я сейчас не буду говорить про небо, потому что те, кто говорят, что суд на небе, я уже, извините, вот так я говорю, суд, вот мы здесь сидим, да, суд на небе, а когда начался? В 1844 году, вот обратите внимание, от меня вверх, от меня в сторону, да, суд на небе, да, с такого-то года, там уже старина, да, ну и там тоже такие мысли. И может быть уже и над нами живыми начался суд. А я говорю, и как это понять, что над нами начался суд Божий? Ну, слово «может быть», вы сами понимаете. Может умер, может живой. Как понять, над нами он начался или нет? Я вам хочу привести вот такие примеры. Вот когда мы приходим в церковь и слушаем проповедь о том, что вот Бог нас любит, что Он Сына Своего не пожалел и отдал Его в жертву за наш грех, что мы должны молиться, мы должны любить, мы там в церковь должны ходить, миссионерством заниматься, вечерю принимать, день какой-то соблюдать. Скажите, пожалуйста, послушай вот эти темы, а особенно что, а мы ничего не можем, а дела вообще не при делах, а спасение это верою, да, а дела закона не спасут никакую плоть, да, и что, мы уже спасены, мы уже на небе, одесную престола величия на небесах. Вот скажите, послушай вот такую проповедь. Какой суд вообще вы почувствуете внутри? Вот смотрите, если мне сказали, что я спасен, уже спасен. И мне говорят, ты что, не веришь, да? Уже мы спасены, чего ты там голову себе паришь? Какими-то вопросами, какой-то борьбой, крест до крови сражаться, да? Мы уже спасены. Вот представьте, я принял вот эту вещь, что я уже спасенный. Скажите, суд Божий, какой вообще суд, да? Бог судит меня, а я спасен. Скажите, у меня хоть за ухом чешется что-нибудь? Но я уже спасен. А Бог мне судит, ну, допустим, бы судит, говорит, Саша, ты знаешь, а ты вот это такое сегодня вытворил, да? А я ему, если бы я его этот голос слышал, да, я бы ему сказал, так ты же сам сказал, что я спасен, что ты мне тут это вот, я уже спасен, я уже на небе сижу, а ты мне говоришь, что ты вытворил. Какая разница, что я вытворил? Я уже там нахожусь. Или благодатью мы спасены, сие не от нас. Ну вот я сделал грех, допустим, Бог говорит, Саша, сделал грех, кайся. А я говорю, это не от меня, это не от меня, это от тебя зависит. Ну вот бери тогда, ну что ты меня вот не спас, да? Ну надо было как-то Духом Святым или там, я не знаю, ангельской рукой рот мне закрыть, да? Или глаза закрыть, не туда смотрел. Это не от нас, это от вас, товарищи. Так что, если проблемы у меня, то я к вам их перенаправляю. Вы же как бы сказали, хотя Бог так не говорил, это нам так объясняют, да? Заметьте, когда мы ничего не можем... Когда мы уже спасены, когда делать ничего не надо, а надо только верить, а верить это просто вот взять тебе в голову и верить, да? Ну скажите, какой суд вообще? И на каком суде мы можем быть? И если бы даже он был с нашими вот этими убеждениями на вот этом фундаменте, я хочу сказать, что у нас бы и за ухом не чесалось. А вот когда появятся вот эти люди, 144 тысячи, да? Вот когда они расскажут, кстати, хочу сказать еще раз, извините, просто говорил, увлекся немножко и мысль потерял, сейчас вспомнил, да. Заметьте, слово, которое вы слышали в собрании о том, что мы ничего не можем, что надо любить, что надо молиться, надо петь, славить, да? Вот вы вышли из собрания. Скажите, что дальше внутри вас происходит? Слово Божье живое, оно вас будоражит, оно вас вот так вот встряхнуло, заставило задуматься, проанализировать какие-то свои поступки, да? Оно заставило это вас сделать? Заметьте, проповедь, которую я называю ни о чем, или в ту степь, да? Обо всем и ни о чем, обо всем понемножку, да? А конкретно ни о чем. Она не затрагивает мое сердце. Это слово не тревожит, и это говорит о чем? Оно не живое, оно мертвое, оно ни о чем. И поэтому оно не остается внутри меня. Оно в одно ухо влетело, в другое вылетело. И я на собрании сидел, не сидел, как на горящих углях. И внутри меня не было тех горящих углей на моей голове, да? Я не слышал обличения. Я не слышал здравых подсказок, здравых мыслей. Я слышал все то, что могло убаюкать, но не встряхнуть меня и не заставить серьезно посмотреть Богу в глаза. А вот когда люди живые общаются с Богом глаголящим, когда люди слышат живое слово, которое с жизнью связано, которое реально, обратите внимание, судит помышления, намерения и сердечные, если слово Божье, которое вы услышали, какими должны быть, какие обманки существуют внутри нас, как мы себя обманываем, как нас обманывают, говорится о тех стихах, которые говорят о том, как Дух Божий внутри действует. Приводятся примеры, ситуации, где вот это начинается работа, и где мы можем, вот слушая все это с примерами жизненными, да, мы можем выйти с этого собрания. Мы вышли, а проповедь продолжается. Вот оно, живое Слово Божье. Потому что оно от Бога, не от пастыря, не через гомилетику, да, не через всякие приемы, как бы взбудоражить публику каким-то таким интересным примером там, или, я не знаю, поведением каким-то таким, да, вычурным. Живое слово от Бога. Вы выходите из собрания, и у вас продолжается проповедь. Вы начинаете видеть себя так, как до сих пор не видели. Вы начинаете понимать, и там было не то, и здесь было не так. А я надеялся на спасение. А я думал, что я праведный, а я думал, что я уже усыновленный. А судя по факту, если я исследую себя, свою жизнь, свой внутренний мир, и заметьте, Дух Божий, когда действует, заметьте, Дух Божий – это, будем говорить, Божье Слово. Потому что Дух Святой научит, напомнит, обличит, утешит. Обратите внимание, это Слово Божье, которое мы слышим через работу Святого Духа. И вот этот Дух Божий, он, знаете, как рентген. Он как сканер, да? Он как УЗИ. Он внутри меня просто анатомически раскладывает, как говорится, на атомы и на молекулы. Я начинаю понимать и то не то, и это не так. И здесь я ошибся, и здесь я приврал, и здесь я нос задрал, и здесь я поругался, и здесь я поспорил. И если вы услышали это, и если это внутри продолжает работать, а я хочу напомнить, да, Царство Небесное, помните притча о Царстве Небесном, подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не вскисло все. О чем вот эта притча? Что Царство Небесное, если это Царство Небесное, а не Царство Земное и Церковное. Царство Небесное – это праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство Небесное – это работа Святого Духа, которой я не противлюсь. Царство Небесное – это, заметьте, живое и действенное Слово, которое меня взвешивает, которое меня определяет и мне тут же выдает, как говорится, результат обследования. И вот я где ни нахожусь, я все время слышу внутри голос, который говорит: не делай вот так, будет как позавчера, сделай вот так. А мне, может быть, что-то не хочется. Бог говорит: ты уже так делал, вспомни еще тот пример. Помнишь, ты потом раскаивался, но также вначале перечил мне. Вот это называется попасть на суд Божий. Суд Божий – это когда мы слышим Бога, который все время меня исследует, где бы я ни находился. Читаю Библию, Дух Божий, если это Слово Божье, живое и действенное. Читаю Библию, и мне Дух Божий говорит: ты вот так вот делаешь? А вот это ты не упустил? А вот на это почему ты не обращаешь внимания? Мы же, когда читаем Библию, у нас так: это баптистам, это адвентистам, это православным, это католикам, а мне ничего. Я же преподобный и уже спасенный, да? Заметьте, то не Слово Божье, которое меня не трогает. Оно не живое, оно церковное, оно пастырское, оно человеческое, земное. Оно не живое. Вот я выпил воды, она живая, она проникает во все мои клетки. Она совершает ту работу, ради которой я ее и попил, да? Так вот, и Слово Божье, оно живое. И если я читаю, и оно меня тревожит, если я слушаю проповедь, и оно меня все время анализирует, и я слышу суд, заметьте, суд, Божье мнение по поводу моего поведения, моих слов каждый день, каждый час и каждую минуту. Так вот, когда вот эти люди, 144 тысячи, не просто скажут: вот убойтесь Бога и воздайте Ему славу, да, а расскажут, и как Дух Божий действует, и где написано. И может на примере кого-то остановят, скажут: смотри, вот сейчас вот ты слышишь голос Божий, но ты противишься, надо вот так, учись, бери себя в руки. И вы вот раз послушали, два, потом увидели, потом услышите, как внутри начнется вот эта работа Святого Духа. Не в говорении на иных языках, а на нормальном, родном языке, но внутри вы будете слышать голос Бога, обличающий, корректирующий, направляющий, предостерегающий. Это то, о чем мы с вами молимся. Боже, благослови меня на этот день. И дальше все. Ни Бога, ни где мы, ни что с нами. Мы вообще не вспоминаем, мы не слышим Бога. Мы просто по инерции куда-то несемся. А попросили — благослови. То есть благое слово: дай, останови, предостереги, спаси, помоги и так далее и тому подобное. А мы же не знаем этого. Так вот, 144 тысячи, когда это все расскажут, когда мы увидим это в ихних жизнях, на ихних примерах, слово начнет, это будет живое слово живых христиан от живого Бога. И это слово начнет действовать внутри нас. И когда мы услышим это слово, если мы ему не воспротивимся, то в этот момент наступит час суда его. Наступит час суда, который продолжится до, ну будем так говорить, кончины века, если будем верными Богу, да? Или до времени, когда мы воспротивимся ему. Тогда суд остановится, да. Отвергнем Бога, скажем, что это не то, займем позу такую, знаете, как говорится, противника, да? Суд окончится. Вот как бы Писание говорит: начнется суд, это суд Его, с большой буквы. Суд Бога, который будет нас взвешивать, будет определять. И вот написано: поклонитесь сотворившему небо и землю, да? Что значит поклонитесь? Я буду говорить, а вы как слуги, вы как мои рабы, да? Но здесь рабы не в хом смысле, а в хорошем, да? Вы как мои подданные. Поклонитесь, признайте мой авторитет и сделайте так, как я вам скажу. Так вот, еще раз по поводу того, что наступил час суда его. Всякий, услышавший живое и действенное Слово Божье, который задумался над ним, вник в него, и если оно начало внутри нас судить наши поступки, да, мои слова, мои помышления, намерения сердечные, и если мы там, я, да, вы, стали здраво реагировать на него, то есть слушать, воспринимать и не противиться, да, то Бог в лице своего Святого Духа поселился у вас. То есть, если мы не против, мы услышали слово и не противимся, то он и завтра будет говорить, и послезавтра, и обратите внимание, он поселился внутри нас. И мы в этот момент, или с этого момента, стали домом Божьим. И вот это живое действенное слово, которое все время меня судит, судит не в смысле осуждает, а судит, взвешивает и произносит вердикт, хорошо это или плохо. Вот этот суд, вот это действие живого Слова Божьего, да, вот это является главным признаком идущего суда над нами. Подчеркиваю, не там и не в 1844 году, а здесь, сегодня и сейчас. Любое мое действие и даже помысел моментально взвешивается на весах Божьих. И я сразу же могу слышать, прав я или не прав в своих намерениях. И напоминаю это из Евреям 4 главы, я уже говорил, да, помните, ибо Слово Божье живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления, намерения сердечные. Обратите внимание, судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, нет помысла, нет намерения сердечного. Нет твари сокровенной от него. Обратите внимание, мы только подумаем и тут же внутри слышим голос Бога. Ты что там себе помыслил? Нет помысла, вот тварь это как бы творение, вот то, что мы внутри там мечтаем, думаем, кого-то осуждаем, какие-то строим планы, вот это наше творение. Нет твари сокровенной от него внутри меня как бы, да? Но все обнажено пред ним, ему дадим отчет. Вы видите, да? Логичность и разумность Писания. Вот он суд. И хочу на что обратить ваше внимание, чтобы мы знали, что суд – это не место, где приговаривают, а суд – это место, где взвешивают, выясняют, расследуют поступки людей и даже помышления, да, и говорят, правы они или же нет. А кроме этого, такое понятие, как суд, еще и конкретное, это обозначает еще и конкретное испытание нас на прочность. Настоящие мы или не настоящие христиане. И лучше всего вот этот суд, заметьте, суд это не только вот я сижу на суде, что-то там думаю, мне Бог говорит, не то ты думаешь или то думаешь, да? Взвешивание это не только когда я вот так вот сижу и размышляю, а настоящее взвешивание, настоящий вердикт, кто я и что я, да? Достоин я чего-то или недостоин, прав я или не прав, самое лучшее, самое... Ну, можно сказать, правдивое, да? Решение этого – это проверка меня посредством огненных искушений. И я вам хочу сейчас прочитать текст, да? Это первое послание Петра, 4 глава, с 12 по 19 текст. В 17 тексте есть такие слова, на которые любят ссылаться те, которые говорят там, ну, о суде над Домом Божьим, да? Ибо время начаться суду, имеется в виду Божьего, с кого? С Дома Божьего. Вы видите, да? Время начаться суду с Дома Божьего. Спросите любую церковь, вы Дом Божий? Да. Скажите, а суд у вас начался? Какой суд? Так мы же спасены, мы же оправданы. Вот это я специально вам говорю. Вот спросите. Если мы Дом Божий, то там живет Бог. Святой Бог. А если Святой Бог живет во мне, помните, это уже не я живу. Но Христос во мне. Ну, Бог в лице Христа, там это разницы тут нет, да? И если дом во мне, извиняюсь, дом Божий, извиняюсь, Бог живет во мне, я дом Божий, да? То обратите внимание, то суд начинается с меня. То есть, кто ближе к судье, так будем говорить, тот и более отчетливо слышит вердикт Божий по поводу абсолютно любого поступка или помышления и намерения сердечного. Время начаться суду с Дома Божия. И это так. Кто Дом Божий, в том живет Бог. В ком живет Бог, то он и наставит, и напомнит, и обличит, и прозондирует, и на рентген, и на УЗИ, и вердикт. И это будет всегда. Кто его дети, те ходят в послушании его, ему. Но я хочу прочитать с 12 по 19 текст, чтобы вы поняли, что суд – это не только вот взвешивание, так вот, как я сказал, я сижу, а меня там взвешивают. Да, меня взвесили, да, я хорош. Вот сейчас я хорош, а Бог как бы говорит, ну а теперь хорош или не хорош, по-настоящему тебя взвесим где? А вот в огненных испытаниях. Читаю с 12 текста. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Почему так написано? Огненного искушения, то есть, я так буду говорить, огненная печь, каленое железо, да? То есть, что нас испытывает, что нас жжет, вот это есть огненное искушение. Для кого-то это теща. Для кого-то это жена или муж, для кого-то это дети, для кого-то соседи, да, для кого-то собственная дурь, на поводу у которой мы идем. Так вот, слушайте, огненного искушения для испытания имеется, для проверки вашей на прочность, посылаемого вам не чуждайтесь, как приключение для вас странного, то есть это обычное явление. Все, чего мы достигли, ну как убедиться, достигли мы или нет. Вот пока меня никто не трогает, пока меня никто не искушает, мне кажется, что я всех люблю, я ни на кого не раздражаюсь. А как проверить, действительно ли я всех люблю? Вот когда меня начнут цеплять, когда на меня будут клеветать, вот когда я буду на кого-то злиться в отместку, да, вот это и покажет. Я действительно таков, как я думал о себе, или оказывается, что я вообще взвешен на весах и найден очень легким. То есть чуждаться испытания не надо. Все, чего мы достигаем, читая, размышляя, там, да, закрепляется на практике. Любовь к врагу проверяется через действия врага. Других вариантов нет. И вот там и проверяется, насколько тверд я в своей позиции, в своей вере, или насколько я слаб. И дальше написано, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Заметьте, вы участвуете в христовых страданиях. Я хочу подчеркнуть, это не просто, когда нас гонят, иногда за длинный язык, а мы думаем, что мы за Христа страдаем. Здесь написано, как вы участвуете в христовых страданиях. Что здесь имеется в виду? Христос никого не обидел, Христос ни на кого не обиделся. Христос никого не унизил, Христос ни с кем не ругался, ни Христос ни над кем не превозносился или перед кем. его гнали за то, что его жизнь была обличением для тех нечестивых, которые были вокруг него. То есть Христовы страдания, его гнали, заметьте, а плоть страдала, потому что он не отвечал злом за зло, ругательством за ругательство, не мстил, не угрожал, кротко и смиренно сносил. Заметьте, Христовы страдания – это когда Христос выдерживал и ни разу нигде не сорвался и не психанул. Так вот и речь идет. Как вы участвуете в Христовых страданиях, поняли, да? Тоже не сорвались, не психанули, не взорвались, да, не обозвали, не сдали сдачи. Если у вас это получается, радуйтесь. То есть это тоже суд идет, да? Сначала я вас проанализировал и вам сказал, да, вроде бы все нормально. Ну, а теперь, как говорится, на испытательном полигоне проверим, да? Вот если вы участвуете в Христовых страданиях и не взрываетесь, не психуете, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Заметьте, явление славы Его, да, это не про пришествие, а явление славы Христа в нас. Вот это имя Божие на челах. Дальше. Если злословят вас, обратите внимание, за имя Христово, то есть за то, что вы не огрызаетесь, что вы не воровали, что вы не сплетничали, а вас во всем этом, допустим, вас обвиняют. Если злословят вас именно за вашу чистоту, за вашу доброту, за вашу непреклонность пред грехом, то вы блаженны. А теперь слушайте, ибо Дух славы с большой буквы, да? Дух Божий почивает на вас. Бог взвешивает, я говорю, и теоретически, да, и заметьте, и практически. Дальше написано. Теми он хулится. Ну, кем теми? Ну, кто вас гонит, кто вас оскорбляет, кто вас ненавидит, особенно если это верующие, да? Теми, вот такими людьми он... Кто? Дух Божий, Дух Славы. Хулиться. Обратите внимание. Вот когда верующий злится на другого верующего, даже если тот другой верующий, ну, действительно плохо поступил, а я раздражаюсь на него, а я его унижаю, обратите внимание, я хулю Святой Дух. Я проклинаю Бога. Ну а если я злюсь на того, кто говорит, что в Библии написано вот так, а меня это задевает и бесит, потому что я привык верить не так, но это не просто хула на Святого Духа, это не просто хулиться, это хула в квадрате. Так вот, те, кто злятся, теми он, Дух Божий, Дух Славы, хулится. А вами, если вы терпите, если вы не отвечаете злом за зло, если вы любите ненавидящих вас, а вами, заметьте, Дух Славы прославляется. Заметьте, что такое Дух Славы? Слава Господня. Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый. Помните, да? Покажи мне славу твою. И Бог говорит, я проведу славу свою пред тобою. Заметьте, Дух Славы, если я спокоен, если я уравновешен, на меня нападают, меня унижают, на меня клевещут. А я спокоен и говорю, прости, Господи, ибо не знают, что делают. Заметьте, на мне это, вот как бы свидетельство, на мне Дух Славы Господней. Вы видите, в чем слава Господня? Быть похожим на Христа, это есть наличие Духа Славы как бы на мне, на нас. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Вот это недопустимо. А если как христианин, то есть полностью во всем похож на Христа, во всех своих, как говорится, и помыслах, поступках, и словах, а вас преследуют, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Заметьте, прославляй, благодари Бога. И благодари вот этих испытателей, которые тебя требушат, а ты остаешься стойким и непоколебимым. Но прославляй Бога за такую участь. А теперь обратите внимание, к 17 тексту подходим. Ибо время начаться суду с Дома Божия. То есть, если мы действительно на челах наших имя Божие, вот здесь написано, злословят вас за имя Христово, да? Если мы имеем на себе дух славы и нету злобы против наших гонителей, я уже не говорю про других там, другие категории людей, то мы действительно христиане, мы дети, плоть от плоти, кость от кости от Христа. И слова, вот смотрите, казалось бы, тут гонения, страдания, уметь выдержать это все, да? А дальше слова такие. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если мы становимся Домом Божьим, и Бог в нас начинает обитать, если мы слышим Его живое и действенное Слово, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, то мы свет земли, свет миру и соль земли. И обратите внимание, тут же идет проверка. Я к чему это говорю? Заметьте, чтобы нас гнали, мы должны нечто такое представить, чего единственного сатана боится. Сатана не боится. Соблюдайте субботу, воскресенье. Верьте в Бога, верьте в Аллаха, в Магомета, или там в Христа, или Будду. Верьте, молитесь, жертвы приносите. Не пропускайте собраний, да? Про святость только не надо. Про чистоту, про доброту, про твердость, про непоколебимость в доброте, в святости. Вот это единственное, чего боится сатана. Как только появляются такие люди, сразу же начинаются гонения. Заметьте, суд Божий сначала корректирует, сначала управляет, воспитывает меня, да, а дальше, как говорится, металл расплавили, теперь на закалку, теперь в огненную печь. И заметьте, суд это и взвесить это и определить, суд самый настоящий, взвешивание мое, имею я вес или легкий на весах, это самый настоящий суд, это когда нас начинают гнать, на нас говорят того, чего не было, на нас клевещут, нас преследуют, нас обвиняют, у нас ложные свидетели, в чем угодно будут обвинять. Заметьте, вот это суд. И заметьте, время начаться суду с Дома Божия. Сначала Бог поселяется, судит, а потом идет проверка и, будем говорить, закрепление программы. Или мы можем еще увидеть, что мы еще не вполне соответствуем тому слову. Теоретически вроде бы да, начинает трогать, вроде бы нет. А теперь слушайте дальше. Значит, ибо время начаться суду с Дома Божия. Теперь слушайте, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Я не буду говорить про тех, которые неверующие, я буду говорить про тех, которые верующие, но которые не покоряются Евангелию, заметьте, благой вести Христа о спасении нашем от греха. Помните, да? Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Любой непокоряющийся Евангелию Божию, любой непокоряющийся голосу Святого Духа, любой позволяющий себе быть рабом обиды, ненависти, споров, дрязг, зависти, раздражений, обратите внимание, какой конец будет? Теперь слушайте 18 текст. И если праведник, слушайте, вот он действительно живет праведно, его трясут, его испытывают обстоятельства. Написано, если праведник едва спасается. То есть вы видите, да, на какой грани возможно испытание, возможен суд. Какая температура будет в печи, чтобы меня проверить до конца, да? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? В смысле, спасется на небе будет? Если праведник едва спасается, то есть обратите внимание, если мы Дом Божий, мы подвергнемся большим гонениям, большим испытаниям, огненной печи нам не избежать. Если мы говорим о том, что мы народ Божий, мы Дом Божий, что мы уже проповедовали Евангелие, а конца нет, слушайте, а нас не гонят. Это о чем говорит? А мы не представляем для сатаны абсолютно никакой угрозы. Молите, считайте, бегайте со своим мертвым словом и со своим мертвым Евангелием. Занимайтесь, мне это нравится. А когда вы говорите, что грех непобедим, так вы мне аплодируете и оду мне поете. Мне приятно это слушать. Ждите конца, конца не будет. Вот когда кто-то говорит, вот нас скоро будут гнать. Я говорю, знаете, чтобы вас гнали, это надо еще заслужить. Это надо, чтобы вас сатана боялся, а он вряд ли кого из нас боится. Мы в таком состоянии, что, как говорится, не он нас боится, а мы его боимся, потому что бежим выполнять его волю. Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Заметьте, страждущие по воле Божьей. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Помните, да? Вот есть люди, которые называются церковь, да? Жаждущая церковь. Мне не раз возникает вопрос спросить, вы вообще что жаждете? И там же, когда заходит разговор о том, что что-то надо делать, Боже упаси, делать ничего не надо. Это Бог. Иначе у нас веры нет, если мы начинаем что-то делать. Хотя бы все Библия сплошь и рядом. То делайте, этому противьтесь, это распните, это умертвите, это оторвите, это выбросьте, это обрежьте. Заметьте, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро, заметьте, подчиняясь Богу, а не подчиняясь провокации на зло. Вы поняли, почему написано «время начаться суду с Дома Божьего»? Как только мы становимся Домом Божьим, остановимся, когда Дух Божий живет в нас и нас начинает обличать, а мы слушаем они и не противимся, да? Как только мы начинаем меняться под влиянием Святого Духа, повинуясь Ему, все, появилась сила, появились люди, которые представляют угрозу для сатаны. Но не только для сатаны. Это угроза для церквей. И я вам хочу сказать, что первые гонения, которые будут воздвигнуты, это будут со стороны наших единоверцев. Если мы начнем жить в соответствии с Писанием, если мы начнем отличаться от тех, кто рядом с нами, если мы будем как бельмо на глазу, первые, кто начнет нас ненавидеть, это наши собратья. Но запомните, если пастырь этому не позволит, то собратья не будут гнать. Пастырь скажет, извините, он прав, или она там прав, правильно говорят. Мне не раз говорили мои бывшие единоверцы. Вот ты бы обмолчал, еще бы ничего не говорил. Нам надо объединяться, объединяться, объединяться. Вот скоро начнутся же гонения. Я говорю, как начнутся? Они уже давно идут. Ну как, где? Нас еще не гонят. Я говорю, вас не гонят. А меня гонят. Кто тебя гонит? Я говорю, вы. Кто меня выгнал из церкви? Вы. Кто меня под руки выводил? Вы. Кто на меня там что угодно говорит? Вы. Кто говорил мне, что будем молиться, чтобы суды Божьи тебя постигли? Вы. А это не те гонения. Нет, я говорю, это как раз вот эти те. Как только ты начинаешь отличаться от общей серой массы, знаете, вот как белая ворона, все черные нападают. Вот кому-то приходилось видеть, стайка воробьев с форточки вылетела, в форточку вылетела с какой-то квартиры канарейка. Ну, сидели воробьи серенькие, рябенькие там, да? Ничего такого привлекательного нет. И вдруг канарейка такая красивая, нарядная. И вот они все начинают клевать вот эту канарейку. Я видел, как они за ней вот этой стайкой летали, клевали, рвали все, потому что, ну как это так? А мы что тут, как говорится, из мешковины, что ли, пошиты, да? Заметьте, кто Дом Божий, в тех Бог живет, и мы слышим внутри суд Божий. Как только мы начинаем исправляться, начинается угроза для сатаны. Он начинает, заметьте, он там вроде сидит, он возбуждает своих рабов, пастырей, пророков всяких, которые когда-то себя так назвали, да, церковь. Начинается обвинение в ереси и гонение. И, ну, хорошо еще такие времена, выгнали из церкви и сказали мне там, значит, тебе нет прощения ни в всем веке, ни в будущем. Это в одной церкви мне сказали, в другой мне сказали, вернее, не мне, а пастырь сказал, а мне передали, что он вернется в церковь только через мой труп. В третьей церкви мне сказали по-другому. До второго пришествия не надейся на возвращение в церковь. Я ответил, говорю, а мне, я до второго пришествия как-нибудь перекантуюсь, мне главное, что после будет второго пришествия. А тут, я говорю, я уже, как говорится, вырос из этих штанишек, да, и мне их не надо поддерживать членством церкви. Теперь по поводу, заметьте, я вам прочитал, что трехангельская весть, да, первая ангельская весть, с какими словами? Поклонитесь, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда Его. Вот я вам сказал, час суда, да, время начаться суду, да, вот час суда начинается с Дома Божия. Вот эти 144 тысячи, вот это и есть Дом Божий. Что они будут гонимы, вы помните там, дракон, жена, вот это 144 тысячи по откровению, вот это и есть жена, невеста Христа, тоже об этом с вами прочитаем. Кстати, там будут еще и прочие от семени жены, те, которые, ну, не достигнут чистоты и святости 144 тысяч, да, но которые примут эту истину и будут следовать за ней до конца. Это называется прочие от семени жены. И вы помните, дракон стал пред женою, которой надлежало родить. Вот это родить, отобразить Христа. Чтобы пожрать младенца, то есть добиться того, чтобы не было тех людей на земле, ни в какой церкви, которые бы достигли святости. Чтобы он опять мог сказать Богу, помните, да? Книга Иова, с чего начинается. Был день, собрали сыны Божьи пред лицо Божие, и там явился, помните кто? С рожками, ножками и копытцами. И что он сказал? Вот я обошел землю, и нет ни одного праведного. Ну хорошо, что был Иов, да? Вы помните, что было с Иовом, да? Что вытворял сатана с этим человеком? Но заметьте его слова. Вот я обошел землю, и нет. Нет ни одного святого. А слушайте, а сегодня не надо обходить землю. Сегодня верующие говорят, нет праведного ни одного. Все. Можно и такое прочитать, тоже есть в Библии, да. Только как его понимать, да. Но понимаем мы его как-то так интересно, себе во благо. Праведник семь раз падает. Я говорю, написано, и встает, надо же добавить. А там падает семь раз, а семь это такое число духовное, да. Это без конца и без края. А кое-кто, кое-кого цитирует и говорит, вот один человек, Божий человек, написал, что борьба с грехом – это дело всей жизни. Но тот человек написал, имеется в виду, не с одним и тем же грехом, а что ты победишь один, более грубый, более такой видимый, внятный, да? Потом откроется другой – которого, присутствие которого ты не подозревал. Потом ты его победишь, родишься свыше в этом вопросе. Откроется еще более тонкий. А потом дойдет до помышлений, намерений, ты будешь видеть, что вот внешне ты ничего не делаешь, а в помыслах там еще, ой-ой-ой, сколько работы. Ну, кто-то читает именно так. Дело, борьба с грехом – это дело всей жизни. Я тогда этому человеку и говорю. Хорошо, вот твой муж гуляет. А ты узнала, что твой муж гуляет. Ты ему что скажешь? Уж извините, сукин сын, ты, так ты сколько будешь гулять, да? Так ты мне изменяешь, так? А он ответит, вот этот пророк сказал, что борьба с грехом, добавляю, прелюбодеяние, это дело всей жизни. Адам к 80, если доживу, может, как говорится, этот грех у меня и победиться. Ну, в силу немощи старческой, да? Что вы ему скажете? А ведь свой грех мы именно так и оправдываем. Когда говорим, зачем, нам говорят, зачем вы это делаете, а это дело всей жизни борьба. А ты вообще хоть борешься? Нет. А что ты его цитируешь? Так вот, по поводу Дома Божьего, да? Евреям 3 глава с 5 по 6 текст. «И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». Слушайте, а Христос как сын в доме, то есть Моисей это как служитель, ну, слуга, домоправитель, как бы, да, ну, а хозяин, как бы, Христос как сын в доме его, ну, в доме Божьем, да. Теперь слушайте, дом же его мы. Слушайте, какое интересное выражение, да, то есть если внимательно читать, да, вот духовно понимать, то есть внимательно прочитать и не искажать, да, дом же его мы, слушайте. Ну, можно на этом и закончить. Дом его мы. А кто мы? Мы же церковь, да. Мы же крестились, да. Ну, значит, мы его и дом. Дом же его мы, заметьте, запятая, и если, то есть на условии, если только дерзновение, не дерзость, а дерзновение, да. Вот это вера, целеустремленность, неотступность, да. Если дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть, если не споткнемся, если не опустим руки, если не ослабеем, если не обозлимся, то есть вот начнем быть Домом Божьим и будем слушать Бога в этом доме, в себе как бы, да? И не будем ослушиваться, не будем противиться, и какие бы ни были трудности, мы с Богом их преодолеем. Дом же его мы, если твердо и непреклонно будем до конца таковыми. Ну, сейчас так еще по времени, может, минут 5-7, и буду, конечно, кончать, да. Я хочу прочитать еще одно место Писания, да. Вот, это Евреям 6 глава, 17 по 20 текст. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования». Заметьте, обетование какое? Что мы можем стать похожими на Христа. Наследники – это мы с вами, которые верим в это обетование и хотим вступить в наследство. То есть, чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Значит, Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Я вот это не буду сейчас толковать, я тоже на эту тему говорил, поэтому не буду отвлекаться, да, потому что тема у нас сейчас немножечко более такая конкретная, да. Вот с чего я хочу начать, вот будем говорить то, на что хочу обратить ваше внимание. «Дабы мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду», обратите внимание, у нас есть некая надежда, и нам надо взяться за вот эту надежду, имеется в виду взяться и не отпуститься. Теперь слушайте, вот эта надежда какая? Заметьте, мы должны стать наследниками славы Божьей, обетование иметь славу Божию в себе. Взяться за предлежащую вот эту надежду, теперь слушайте, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Теперь слушайте, значит, вот эта надежда, Вот это наследство, вот это обетование, когда оно исполнится, это якорь. Теперь слушайте, безопасный и крепкий, а нам надо взяться за якорную цепь там или за канат, допустим, да? И слушайте, вот этот якорь входит во внутреннейшее, за завесу. Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Что такое внутреннейшее за завесу? Вы помните, да? Не буду подробно говорить. Храм, есть святое святых. Между святое и святое святых была завеса, разделяющая святое от святого святых. Теперь слушайте, выражение какое. Якорь находится во внутреннейшем, то есть, другими словами говоря, не во святом, а во святом святых. Куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека? Ну, знаете, да, в Ветхом Завете был храм, имел определенное строение, я коротко вам сейчас сказал, да? И заметьте, Иисус предтечею за нас. Что такое предтеча? Вот вы помните, Иоанн Креститель был предтечей Иисуса Христа. Что такое предтеча? Предтеча. Он, ну как бы, Христос будет, уж извините такое слово, течь, идти, двигаться, продвигаться. Так вот, предтеча, то есть перед ним, раньше его, чтобы приготовить путь, да, должен пройти предтеча, приготовить путь. Иоанн Креститель был предтеча Иисуса Христа. Теперь слушайте, Иисус Христос говорит нам, я вам даю обетование, вы можете стать наследниками этого обетования, чтобы Дух Божий, Дух Славы покоился на вас, и вы были похожи на меня, да? Вы должны, вот для вас это надежда. И вот эта надежда сравнивается с якорем, который находится во внутреннейшем за завесой. И заметьте, куда вот этот якорь занес предтечью, он притек пред нами. И он зашел туда, занес туда якорь. А цепь там или канат от якоря, он находится, как бы, ну так будем говорить, ну сначала во святом, а потом, ну, во дворе, будем так говорить, да? И я задаю вопрос. Вот по этим текстам можно понять вообще, что это за якорь? Почему он туда занесен? Якорь, как вы знаете, на кораблях, на морях, на которых и океанах плавают корабли, бывают бури, бывает штормит, бывает надо заякориться, чтобы нас куда-то не унесло. Жизнь наша – это морская стихия, которая бьет и гонит нас куда-то, да? Чтобы отбить нас от Христа, отбить нас от этой заветной цели. И вот заметьте, Христос как бы говорит, я якорь заношу туда, якорь безопасный, крепкий, канат не порвется. Крепление надежно, я туда зашел, но цепь оставляю аж на улице. Для чего? У вас есть надежда, вы должны взяться за эту надежду, то есть конкретно за вот эту якорную цепь или этот якорный канат, и не отпускать его, как бы вас море куда бы ни било и не пыталось сорвать и угнать. Держитесь крепко, якорь безопасный и крепкий. Реальная цель, которую я поставил, реально для вас. И слушайте, входит во внутреннейшую за завесу. Христос туда зашел для чего? Чтобы мы по этой якорной цепи или канату, да, за ним зашли. Он пред нами притек туда. Это я хочу сказать. Те, которые на эту тему любят говорить о небесном храме на небесах, они говорят все это в буквальном смысле, что на небе есть храм, что там вот Христос находится, что нам туда, вот как мы верим в свое спасение, не имея для этого никакого основания, вот так нам надо верою, вот такой вот, извините, что я так показываю, да, Вот надо верить, что я вот за Христом, по вот этому канату, по вот этому якорной цепи, по этой, я туда верою вхожу, и сначала были во святом, а потом во святое святых. Вот так вот сидят на земле, и вот это верою на небе, верою святые, хотя в жизни реально грешные. И заметьте, суд на небе, где? В храме, и там суд идет над нами, где? Во святом святых. Там же чистилище. Очищение греха происходило, заметьте, за завесою. А вот тут вы видите намек, что люди должны туда зайти, чтобы в этом святилище, за завесою, во святом святых, где Христос, первосвященник, да, чтобы там произошло освящение, чтобы там произошло очищение. Я на этом буду сегодня заканчивать наше рассуждение, да. Просто в следующий раз я буду читать там по поводу текстов, что, помните, да, там есть пророчество одно, да, и там написаны три слова. «И святилище очистится». Вот вы видите, да, тут вот есть люди, те, кто является Домом Божьим, а 144 тысячи точно Дом Божий, потому что они стоят на горе, а с ними Христос стоит. Как один из них. Это Дом Божий. Обратите внимание, что этот Дом Божий становится через понимание вот смысла устройства храма ветхозаветного. Что из себя представлял Ветхий Завет, извиняюсь, Святое и Святое Святых? Образно скажу, не буду сейчас много рассказывать, да, святое. Служение во святом символизирует Ветхий Завет, где все, что делалось, относилось до плоти. А Новый Завет, помните, да, Ветхий Завет взял за руку, вот оно до плоти относится. Закон относится до плоти. Принеси жертву, столько-то дней, столько-то раз явись пред лицо Божие. В такой-то день плотью приди в храм, там будет праздник, ешь, пей, веселись, да? Заметьте, святое символизирует состояние души человека, который находится в Ветхом Завете, то есть нет еще того ума, который что-то понимал бы, нет того сердца, которое было бы расположено к Богу. Нас надо брать за руки, нам надо говорить, будешь слушать, получишь конфетку, не будешь слушать, получишь по попе разгой. Это Ветхий Завет. Новый Завет. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердца. Я вам образно сейчас скажу. Дом Божий в ветхозаветнее время это был храм Божий, да? В Новом Завете вы храм Бога Живого. Вселюсь, помните, да? Буду ходить, буду жить у вас. Вы храм Бога Живого. Вот этот храм символизировал храм и Христа. И храм наш. И там есть святое. Вот мы ногами пришли. Вот оно, как говорит, святое. То мы вообще были не святое, да? То мы вообще были язычниками, грешниками. Теперь пришли к Богу. Сделали первые шаги. Ногами уже не идем в пивнушку, но еще хочется выпить пиво. Мы телом уже не идем к блуднице, с которой, как говорится, любили совокупляться. Но мечты у нас остались. То есть закон относится до тела. Рукою не кради, а сердце хочет. Телом не прелюбодействуй, а ой, как хочется внутри, да. Убить я не могу. Я верующий. Заметьте, тело. Рука не поднимается, хотя хотела бы, а вот тут хочется. И вот когда Бог говорит, вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах, заметьте, вот это вот святое. Мы уже телесно ничего не делаем греховного, да? А святое святых – это когда в помыслах убираются вот эти вот, будем говорить, злые, недобрые нотки, которые нас побуждают к каким-то действиям. Вот действий мы каких-то не делаем, а внутри не знаем, что делать. И вот эта вот мысль, да, что Христос вошел во святилище, заметьте, во святилище. Там, где вот написано «Се стою у двери и стучу». А мы говорим, я богат, разбогател, я тебя принял, я принял крещение, я с тобой завет заключил. Он говорит, ты в Ветхом Завете находишься. Ты ходишь в церковь, соблюдаешь субботу или воскресенье, поешь в хоре, проповедуешь, и обижаешься, и раздражаешься, и мстишь, еще и говоришь, что это невозможно победить. Я стучу, ты меня пустил на руку, на ногу, твое тело со мной вроде бы для меня ходит в церковь, а сердце не повинуется. А в мыслях что угодно. Стою, говорит, впусти меня во внутреннейшее за завесу, то есть тело мое, помните, да? Так вот, Христос зашел во святое святых как бы небесного храма, а этим храмом являемся вы, являемся мы. И он как бы говорит, что я хочу к вам в мысли и в сердце. И если я стану Домом Божьим для вас, если вы будете слушать меня и повиноваться, вы станете не только внешне, по-фарисейски праведны, вы станете и внутренне. И помыслы будут чисты, вот то, о чем я вам читал, они непорочны пред престолом Божьим, не только внешне, но и внутренне. Потому что внутри не будет того зла, не будет того раздражения, потому и печать на челах Божьих. И напомню вам, и этого Стефана побивали, вот она печать, лицо сияло, как лицо ангела. Он не злился, он не угрожал, он не пытался там, я не знаю, призывать какую-то кару Божью на них, а они скрежетали зубами. Обратите внимание, на его лице, Стефана я имею в виду, печать Божья, любовь, мир, спокойствие, отсутствие любой неприязни, любого зла, печать Божья. Я уж так скажу, начертание Божье. Что потом, когда будем читать, да, чтобы было понятно. А у них была печать зверя, начертание зверя. Помните, да? Рвались в сердцах, скрежетали зубами, обратите внимание, звериный оскал. И бросали камни, вот начертание на лице и на руке. Внутренняя злоба и в действии она проявлялась. На этом я пока заканчиваю наши размышления на сегодня. Да. В следующий раз, в следующую пятницу мы продолжим эти с вами размышления. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Бог нам всем помощь.